Рит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. На следующей неделе российские старшеклассники сдают последние ЕГЭ и в зависимости от результатов выбирают вузы с подходящим проходным баллом. Часть школьников, участников олимпиад, можно сказать, поступили еще до начала аттестации, а некоторым выпускникам предстоит пройти еще дополнительные испытания. О способах оценки знаний мы поговорим сегодня в классном часе «Свободы» с московскими школьниками, а также с проректором Московского государственного технического университета имени Баумана Евгением Юдиным, проректором по учебной работе Санкт-Петербургского государственного университета Екатериной Бабилюк, заведующим кафедрой романской филологии Михаилом Марусенко. В программе прозвучат также мнения доцента кафедры проектирующей психологии Института психологии имени Выгодского РГГУ Жанны Шопиной, главы Федеральной службы по надзору в сфере образования Любови Глебовой и других. Сразу после региональных новостей образования или на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Не прошедших аттестацию милиционеров будут переучивать на экономистов. Санкт-Петербургский университет МВД России, наряду с другими профильными вузами, планирует начать обучение увольняемых из органов внутренних дел сотрудников уже с октября 2011 года. По окончании обучения выпускникам будут присваиваться специальности экономиста и менеджера. В Нижнем Новгороде на базе Государственного лингвистического института имени Добролюбова открылся Институт Конфуция. Это уже 19-е учебное заведение такого профиля, открытое на базе российского вуза. Всего в мире насчитывается более 300 филиалов Института Конфуция. Цель открытия подобных центров – обучение китайскому языку, а также знакомство иностранцев с культурой и традициями Китая. В Туве объявлен конкурс главы республики на именную стипендию для студентов высших и средних учебных заведений. Претендентами на получение денежных выплат могут быть студенты, имеющие отличные успехи и выдающиеся достижения в научных исследованиях. Размер стипендии для студентов вузов – 3000, СУЗов – 2000 рублей. Владимир Дингис из Соликамска признан одним из умнейших школьников России. Юноша стал одним из 10 победителей в телепередаче «Умники и умницы», что позволило ему заочно получить 100 баллов по основному предмету для поступления в МГИМО. На Ямале началась подготовка к проведению педагогического марафона лучших учителей России «Наш Урал», который состоится в октябре. Цель мероприятия – повысить престиж профессии учителя, усовершенствовать стратегическое управление сферой образования, сформировать профессиональные учительские кадры.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, сегодня, поскольку 80% выпускников старшей школы поступают в институт, мы говорим не просто о способах оценки знаний, а скорее о возможностях поступления в институт. Перед российским старшеклассником, как в сказке, открываются три пути. ЕГЭ по выбору, олимпиада и дополнительные испытания, которые проводят 10 избранных вузов. На первый взгляд, кажется, что все особенности оценки знаний таким образом учтены. Но это не так, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. И главная причина – ЕГЭ.
Эксперимент, который странно назывался «Эксперимент по введению единого государственного экзамена в Российской Федерации». Эксперименты так не называются. Эксперимент ставится для того, чтобы понять, а нужен вообще этот ЕГЭ или не нужно. А его уже навязывали. Эксперимент 8 лет шел. Кстати, независимая общественная комиссия Совета Федерации в 2009 году подвела итог этому эксперименту. Год работала комиссия, и мы с фактами, с цифрами в руках доказали, что ни одна из 8 задач, которая ставилась перед ЕГЭ, не решена. Более того, многие проблемы просто, так сказать, еще хуже стали. Усугубление произошло. Вот что такое. И тем не менее, все говорят, это замечательно. Давайте будем немножко косметически улучшать. На самом деле, еще раз повторю, это очень большая беда, это вред для будущего нашей страны. Давайте сделаем добровольный, единый государственный экзамен. Возьмем любой вуз. Энный вуз принимает на новый учебный год 100 бюджетных мест. Давайте разделим 100 бюджетных мест 50 на 50. 50 вы принимаете на основе ЕГЭ, 50 вы принимаете по старой проверенной системе, вступительные экзамены, соревновательный процесс. Если тот или иной молодой человек или девушка всю жизнь мечтает о профессии, о конкретном вузе, человек хочет стать врачом, геологом, летчиком, инженером, он не будет рассылать веером сейчас в 5 вузов результаты своих ЕГЭ для того, чтобы лишь бы получить бюджетное место. Он знать не знает о будущей специальности, он не собирается по ней работать, а, кстати, государство потратит деньги. На самом деле, это такая расточительность, то, что мы сейчас делаем. Так вот, пускай будет каждый выпускник школы принимать для себя решение, либо ему сдавать ЕГЭ и играть в эту гадайку, а потом веером рассылать, куда он захочет, вернее, куда его возьмут. Либо он понимает, что у него есть только один вуз, только одна специальность, он заточен на нее, и он будет готов проходить любые испытания, любые вступительные экзамены, потому что он не без основания, наверное, рассчитывает, что преподаватели, которые будут принимать экзамены, увидят, что этот юноша или девушка заточены на эту специальность, на этот вуз. И они, да что бы то ни стало, как в наше время было, не поступил в один год, на следующий сдаешь, на третий. Я знал людей, которые 5 раз сдавали, только с 5-го раза поступали в вуз, но они в другие вузы не поступали, потому что они мечтали о своей специальности.
Сергей Миронов – давний противник ЕГЭ. Ректор Московского государственного университета культуры и искусства Рамазан Абдулатипов также выступает против экзамена, но по другой причине.
Мне кажется, что иногда мы не очень понимаем, общество, в котором мы находимся, страна, в которой мы живем, народ, который нас родил, скажем так, школа и общество, они взаимосвязаны друг с другом. Я не хочу критиковать ЕГЭ, я не очень хорошо понимаю все это, да? Но я вижу, вот приезжает мой далекий горный аул, представитель Министерства образования, собирает у родителей бедных, которым нигде нет, негде работать, живут в горах, по 1000 рублей, вот эти деньги ему сдают, он отдает задание и уезжает. И еще по 500 надо этому учителю бедному, который здесь находится. Это в горах по 1000 рублей, а на равнине не 1000. В горах вообще народ скудный с точки зрения, да? Поэтому эти вопросы, фундаментальные вопросы состояния нашего общества. Вы знаете, у каждого народа внутри России есть свои традиции, педагогические традиции. Этнопедагогика, как называют, да? И кроме того, надо же доверять, но при этом установки общие, принципы общие определят из федерального центра.
Федеральный центр, а точнее Федеральная служба по надзору в сфере образования, условия проведения ЕГЭ продолжает ужесточать. В этом году контрольно-измерительные материалы, то есть задания, официально стали секретными документами. Запрещено проносить в аудитории мобильные телефоны, а за самой процедурой следят специально обученные общественные наблюдатели. Изменились также структуры и содержание заданий по некоторым предметам. Об этом рассказала глава Рособорнадзора Любовь Глебова.
Третий год проходит единый государственный экзамен в штатном режиме, и до этого 7 лет он был в режиме эксперимента, и вообще-то мы сейчас находимся в юбилейном 10-м году. На самом деле 10 лет как такая возможность, а потом такая обязательность пришла в нашу жизнь в виде единого государственного экзамена. 7 лет как возможность и 3 года как обязательность. У нас отмечается тенденция снижения выпускников 11 класса, и эта тенденция не может не проявиться на количестве тех ребят, которые принимают участие в ЕГЭ. В этом году у нас количество участников ЕГЭ сократилось на 9,4%. В этом году контрольно-измерительные материалы претерпели некоторые изменения. Это связано с тем, что в первую очередь мы ориентировались на то, какие вопросы в связи с вопросами в КИМах или компоновкой вопросов в КИМах задавались специалисты и профессионалы в области педагогических измерений. И, собственно, те вопросы, которые задавали нам общественность, педагогическая общественность, школьная и вузовская. вузовская. В связи с этим изменения были следующие. Физика, география, обществознание. У нас сокращено число заданий с выбором ответа и сокращено количество заданий с кратким ответом. В контрольно-измерительных материалах по биологии и по географии у нас добавлены задания с развернутыми ответами. Для того, чтобы можно было проверить практико-ориентированные навыки, которые ребята получают в результате изучения этих предметов. В ряде предметов, вот и русский, математика, обществознание, литература, иностранный язык, усовершенствованы критерии оценивания заданий с развернутым ответом, то есть часть С. По отношению к оцениванию части С, в этом году у нас впервые будет применена технология, пока мы только попробуем, на примере нескольких регионов. Какие это регионы знать не будут. Эти ответы части С будут проверять эксперты из других регионов. То, что иногда в практике называют перекрестной проверкой. Это не совсем перекрестная проверка. Перекрестная – это тогда, когда уже проверили, а потом еще раз перепроверяют. Таким образом, в контрольно-измерительных материалах в этом году учтены те слабые места, которые были отмечены по итогам прошлого года, но это не означает, что они в таком стабильном виде уйдут и в следующий год. Мы предполагаем, что контрольно-измерительные материалы будут претерпевать изменения ежегодно, потому что эти изменения, во-первых, проводятся все до октября месяца. Мы учитываем все то, что поступило к нам как предложение в течение августа, в течение сентября, а далее уже Федеральный институт педагогических измерений вступает к комплектованию КИМ в октябре, это уже конечные результаты.
Об особенностях ЕГЭ этого года рассказывала Любовь Глебова. Как готовились к экзаменам московские школьники, вы узнаете после главных новостей образования.
Комиссия по шкалированию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки определила минимальный проходной балл по русскому языку. Об освоении выпускником школьной программы свидетельствует 36 баллов. Не смогли набрать необходимое количество баллов примерно 4% участников. Напомним, результаты экзамена по русскому языку необходимы для получения школьного аттестата, а также для поступления в ВУЗ. Результаты экзаменов выпускники школ смогут узнать либо в своих школах, либо в пунктах приема экзаменов. Детские школы искусств получили поддержку сенаторов. Согласно утвержденному Верхней палатой Государственной Думы законопроекту, они выделены в особый вид учреждений дополнительного образования детей. Законопроект направлен на сохранение и поддержку детских школ искусств, законодательное урегулирование их статуса и закрепление мер государственной поддержки. Электронные девайсы вытесняют традиционные бумажные шпаргалки. Интернет-опрос российских студентов, проведенный сайтом Career.ru, показал, что 35% студентов планируют пользоваться во время сдачи экзаменов техническими средствами. На свои знания надеются 55% респондентов, еще 15% собираются использовать бумажные шпаргалки. Самым популярным электронным девайсом оказался мобильный телефон – 37%. Вслед за ним идет КПК. Министр образования Андрей Фурсенко отказался писать интерактивный диктант, разработанный создателями сайта «Грамота.ру». Свой отказ чиновник мотивировал тем, что письменный язык без практики быстро забывается. Напомним, во время посещения Государственного института русского языка имени Пушкина президент Дмитрий Медведев предложил министру образования написать диктант. Правда, сам глава государства также отказался от проверки на грамотность. Российские вузы начали прием документов в магистратуру. С 2011 года Россия завершила переход к двухуровневой системе высшего образования, которая должна ввести российскую высшую школу в мировое образовательное пространство. Поступить в магистратуру могут выпускники вузов, имеющие диплом бакалавра или специалиста.
Это были главные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Леленкова. И мои собеседники – московские школьники. Я попросила ребят рассказать, как они готовились к сдаче ЕГЭ и поступлению в институт.
На самом деле, если сравнивать первое полугодие и второе, то в первом полугодии я намного больше и усерднее готовилась к экзаменам. Но сейчас, видимо, уже настолько это все надоело, что не так много времени этому уделяется. А как именно я готовлюсь? Ну, курсы дома, пытаюсь решать какие-то тесты, читаю какие-то сборники. Ну, я тоже вот хочу в РГГУ. Ну, еще 4 института выбрала, которые на всякий случай. МГЛУ, МГОУ, МПГУ. И еще какая-то там академия лингвистическая. Но это так уже не помню. Я считаю, что все равно должна быть какая-то доля везения в этом, потому что даже вот английский язык можно сколько угодно слов выучить, а на экзамене попадется другое, и ты что-то это не поймешь, вызовет затруднение, и все. Конец.
Юрасичев институт технический. МИЭМ, Бауманский, МАИ. Так получилось просто, что начал заниматься культурологией. Ну, интересно мне. А учиться я хочу в техническом, потому что, в принципе, эти работы интересны, но в то же время я не смогу сдать культурологический или такой. А технические работы как-то не прельщали, но технические специальности, там физика, математика, их сдать уже более легко, ну, для меня. И получается, что готовлюсь только один раз в неделю, и все. Все остальное время гуляю, еще что-нибудь делаю. Готовлюсь я, собственно говоря, только с репетитором. Почти все время занимаюсь фигней какой-нибудь. Но в целом огромная часть везения, как попадется. Могут попасться задания легкие и решишь быстро, а могут попасться задания, которые вообще нереальны.
Ну, я, собственно говоря, уже поступила с помощью Олимпиады по истории в РГГУ, но к экзаменам я все-таки готовлюсь и хочу их сдать, чтобы доказать себе, что я могу это сделать. А готовлюсь в основном самостоятельно. Это, конечно, трудно, особенно, наверное, трудно для меня сдать английский язык. Есть сложности некие. Ну, вообще, все экзамены в какой-то степени трудные. И опять же, вот как уже говорили, зависит от варианта, какой попадется на экзамене.
Я поступил через Олимпиаду. Пока не выбрал, там есть несколько специальностей, но думаю, что ближе к искусствоведению, к культурологии. К ЕГЭ я готовлюсь только к русскому и к математике. Только у меня более интересно то, что получается вот такой непонятный вопрос, но культурологию профилирующим предметом является обществознание. А, например, на международных отношениях история. Вот это мне является непонятным.
Здесь следует заметить, что в этом году перечень экзаменов по разным направлениям подготовки объявлен новый. По этому поводу разразился был скандал, но Министерство образования заверило, что новые правила вступят в силу только со следующего года. Правда, некоторые институты, которые получили еще не утвержденный документ, успели поменять условия. Рассказывает учитель истории Андрей Юрьевич.
Вот в начале года, когда создавались такие элективные группы для 11 класса, историю собиралось давать из 11 класса, из двух классов два человека, которые это объявили. В конце года мы вышли на то, что историю сдают 13 человек. Два человека уже сдали за счет Олимпиады. Один человек, который идет на лингвистику, получилось так, что у нее был экзамен литература, который вдруг после министерского приказа модернизировался в историю. А приказ, соответственно, его выход – это февраль-март. То есть, вполне естественно, что за такое время переучить предмет, если по литературе она набирает совершенно спокойно 92 балла, то по истории последний результат был, ну, в районе 60 баллов.
А ЕГЭ по истории – это сложно или не сложно для обычных школьников?
Относительно ЕГЭ по истории, как раз недавно я проверял часть С, которая касалась наших детей, это вот пробный ЕГЭ. И там был вопрос по поводу начала Великой Отечественной войны. И неглупый ученик из 11 класса в качестве доказательной базы начал излагать аспекты того, что Советский Союз готовился к нападению на Германию. Ну, условно говоря, это не то, что позиция Суворова правильная или неправильная, там, конечно, есть и некоторые моменты, с которыми можно спорить, есть бесспорные моменты. Естественно, ни одного балла за эту часть С он не получил. Я потом у него спрашиваю, а ты рассчитывал на то, что альтернативная позиция может быть правильной? Поэтому, к сожалению, при оценке части С должна быть удалена эта субъективность. Или мы ученика должны натаскивать, что ты должен сказать, три факта выбрать, именно таких, как это написано в учебнике. Свою позицию в части С ты, к сожалению, предложить не можешь, потому что критерии достаточно четкие, в критериях прописано, что должно быть в этом ответе. В части А до сих пор ошибки не ликвидированы, есть двусмысленные вопросы. Не совсем понятны критерии оценки части Б. Надо четыре события расставить в хронологической последовательности. Если хотя бы одно ставится неправильно, то весь ответ считается неверным. Если провести сопоставление фамилии сферы деятельности человека, то же самое. Если хотя бы одно из четырех неверно, то, соответственно, ответ считается неверным. Поэтому он не то чтобы сложный или несложный. В нем нет той объективности, которую мы можем получить в математике, где есть совершенно четкий ответ на задачу. То есть, в принципе, если, например, планируется, что ЕГЭ по иностранному языку будет сопровождаться еще и аудированием, но не так, как это делается сейчас, не просто прослушиванием текста, а беседой, то тогда вполне возможно, что ЕГЭ по истории должно сопровождаться, в общем, такой же еще частью, таким историческим аудированием. Оно не объективно оценивает ребенка.
Впрочем, так считают не все. Доцент кафедры проектирующей психологии Института психологии имени Выгодского РГГУ Жанна Шопина процитировала одного из школьников.
Ну, вот я учусь в такой школе, где учителя не очень справедливы или не очень объективны, и поэтому лучше уж я сдам это ЕГЭ, чем я буду сдавать учителю, который будет меня заваливать, потому что у него есть ко мне там какое-то предвзятое отношение, например. И если говорить уж совсем честно, то мне гораздо важнее, как чувствуют себя взрослые, мы же тоже про них не очень думаем сейчас, страдают школьники, а взрослые, которые поставлены в условия людей, которым не доверяют изначально, у нас презумпция виновности. У нас учитель изначально воришка, он изначально лгун, он изначально коррупционер, его надо проверять. Дети, понятно, они по своему уровню, в том числе и морального развития, ну да ладно, да, они знают за собой прекрасные шпоры, подготовил, и в туалете их оставил, замечательно, пускай они себе этим занимаются. Но взрослые-то здесь при чем? Вот я себя поставила на их место и поняла, что я не хочу в этом участвовать. Я не хочу, чтобы дети, которые у меня учились какое-то количество лет, понимали, что есть те или есть службы, которые поставили меня в условия человека, обвиняемого изначально. Несколько лет назад ко мне обратились из журнала «Здоровье школьника» с тем, что как вот психологам помочь детям, чтобы они не чувствовали вот этого стресса от того, что вынуждены были погружены быть в ситуацию ЕГЭ. Вот как с этим бороться? Я говорю, ребят, мы сначала это придумали, а потом стали думать, как с этим бороться. Сначала заразили, а потом решаем, как эту всю ситуацию лечить. Я не думаю, что дети так сильно страдают. Кто нагнетает у нас всю эту обстановку страшно? Что такого страшного в этом ЕГЭ? Ну, это же проще, чем взять экзамен, ну, честное слово. Те же правила учил, ну, заполняешь бланк и пишешь. Правильно заполнить, не ошибиться, но это уровень начальной школы. Выполнение правил. Все. Чего так бояться? Ведь нагнетает ситуацию взрослый. Потому что ответственность лежит на взрослом человеке, лежит на учителе, который боится, что если его дети сейчас не сдадут ЕГЭ как положено, он первым получит по шапке.
Жанна Шопина. С другой стороны, учиться в вузы поступают практически все закончившие 11 класс. И трудно ожидать, что все они окажутся прилежными и мотивированными. Про олимпиады и дополнительные испытания мы поговорим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу свободы можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
Организаторам несанкционированной акции «День гнева» Сергею Удальцову и Константину Косякину вручили повестки в мировой суд, после чего отпустили из отделения полиции. Координаторы оппозиционного движения «Левый фронт» и еще около 30 активистов были задержаны на Театральной площади, где на «День гнева» собрались около 200 человек. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии разыскивают боевиков, убивших заместителя начальника Республиканского центра по противодействию экстремизму Хасана Богатырева. Президент Дмитрий Медведев вручил сегодня в День России государственные премии в области науки и искусства. В иранской тюрьме в результате инфаркта после 10-дневной голодовки умер известный журналист и правозащитник Реза Хода Сабер. Он был арестован 2 года назад и приговорен к тюремному заключению за участие в антиправительственных манифестациях. В Бахрейне государственные медиа сообщили об осуждении сегодня на 1 год тюремного заключения 20-летней женщины, которая читала стихи, критикующие короля и премьер-министра. В Турции сегодня проходят парламентские выборы, итоги которых, как ожидается, позволят правящей партии справедливости и развития премьер-министра Реджепа Эрдогана остаться у власти на третий срок. Министр финансов Франции Кристин Лагард заявила сегодня о своей уверенности в шансах быть избранной на руководящий пост в Международный валютный фонд МВФ. На севере Сирии армейские подразделения после 24-часовой осады вошли в город Джиср-эш-Шугур, который, по утверждениям властей, стал центром вооруженного мятежа. Вы слушали краткие новости.
В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Как оценивать знания старшеклассников? Что объективнее, ЕГЭ, Олимпиада или вступительные испытания? Эти темы мы продолжаем обсуждать во второй части программы. Напомню, одним из важных обстоятельств, повлиявших на разработку стандартов для старшей школы, была жалоба вузовских преподавателей на плохую подготовку первокурсников, отсутствие у них навыков самостоятельной работы. Речь шла главным образом о тех, кто поступал в институт по результатам ЕГЭ.
Олимпиады я не писал. Олимпиады – это только в один вуз, насколько я знаю, можно. Поэтому я готовился к ЕГЭ.
Рассказывает Юра, выпускник московской школы.
Я очень ленивый, но все равно я готовился к ЕГЭ. Физика, математика мне нужно сдавать, русский, естественно. ЕГЭ, чем оно хорошо? Любой, даже неспособный к определенному предмету, может, просто набив руку, написать его очень хорошо. В то же время не нужно обладать какими-то специфическими знаниями, каким-то складом ума. Лично мне это не очень нравится, потому что я больше люблю логически помыслить, подумать, а вот именно набивание руки для меня, как и всякая рутина, очень тяжело дается. Ну, в общем-то, пока все идет хорошо.
А по физике сложно?
Достаточно несложно, просто физика – это такой объемнейший курс школьной физики, довольно всеобъемнейший, поэтому необходимо помнить очень много формул. Ну, со временем они все в памяти надежно выгрызаются, поэтому проблем ни у кого, я думаю, с физикой не может быть.
Так ли это, мы узнаем только 14 июня. В этот день ребята сдают физику и историю. Но в одном Юра прав. Таким, как он, проще поступать по результатам Олимпиады. Другое дело, что не все российские школьники находят такую возможность. Оксана, моя следующая собеседница, участвовала в самых разных олимпиадах и теперь, сдав ЕГЭ по русскому языку и математике, может спокойно отдыхать.
В олимпиадах я участвовала, как я помню, класса с четвертого, потому что хорошо училась, но и меня от школы всегда куда-то выдвигали. Но в основном мотивация была такая, что за честь школы, потому что, например, олимпиады по литературе и экологии мне явно ничего не давали. А по математике просто интересно попробовать свои силы по информатике в 2008 году во всероссийской по информатике.
То есть это были олимпиады разных уровней, да, разных профилей?
Ну, надо сказать, вот всероссийской по информатике это был весомый момент в моей жизни, потому что тогда я уже точно решила, что я хочу именно вот технической каким-то направлением связать свою жизнь.
А почему азартно было? Или это было самое интересное для вас?
Это было, во-первых, интересно, во-вторых, я поверила в свои силы. Решила, что я могу, как-то стало все продвигаться.
Я еще пытаюсь понять вот этот механизм узнавания своей профессии.
Мне было интересно, и потом я думала о том, пригодится ли мне моя профессия, мое образование в будущем. Я пришла к выводу, что, во-первых, технических специалистов гораздо меньше, чем гуманитарных. Во-вторых, инженеры, техники, они будут нужны всегда, в любом случае, потому что без производства не будет никакой сферы услуг, не будет никакой ни торговли, ничего. И потом гуманитарий, он никогда техником все же не станет, мне кажется. И многим гуманитариям не хватает вот логики построения своих и высказываний, и своей работы. У людей, связанных с техникой, это есть. И, мне кажется, легче будет, если вдруг нужно будет срочно перестроиться к более гуманитарным дисциплинам, будет проще. Я как-то из этих соображений исходила.
Оксана по результатам Олимпиады поступила в Московский государственный технический университет имени Баумана. Я попросила Евгения Юдина, проректора МГТУ, сравнить успехи прошлогодних первокурсников, олимпиадников и поступивших по результатам ЕГЭ.
Мы набрали, я считаю, в общем, неплохой набор. Из них, если брать вот наши 3 с лишним тысячи, которые мы набираем регулярно на бюджет, мы набрали 40% примерно. Это выпускники олимпиад вообще, но в частности, в основном, это олимпиада наша, вот «Шаг в будущее», которую мы проводим, ну, в разных формах в течение 20 лет. Но я считаю так, что, в принципе, в основном они учатся лучше. Ну, во-первых, они мотивированы все-таки лучше, и вот результаты первой сессии это показывают. А теперь по поводу ЕГЭ. Значит, здесь, ну, естественно, совершенно очевидный практически ответ. Чем выше набранный балл ЕГЭ, тем, естественно, и способности, так сказать, видимо, выявленные, и они успешнее осваивают. Поэтому, если говорить о результатах, то результаты ребят по ЕГЭ, они у нас хуже. И я это отношу в том числе за счет того, что мы на некоторые специальности набирали, ну, со средним, я бы сказал, баллом ЕГЭ, если его можно каким-то образом ранжировать. Да, вот беда школы сегодня, я думаю, что я не открою секрета, заключается в том, что, к сожалению, в школе потерян потенциал, который раньше все-таки был, привитие навыков самостоятельной работы. В школе, как на работе, знаете, вот человек отработал в 6 часов, и дальше отдыхай. Учиться так нельзя. Учиться всегда надо так, чтобы у тебя оставалось время для самостоятельной работы. Так вот, к сожалению, ребята приходят, они не умеют работать, а учитывая наш, в общем, достаточно трудный первый курс, и второй еще труднее, просто не справляются с этой программой. Мало того, я вам приведу пример, конечно, он такой, просто характерно сейчас, я думаю, тем более. Пришел мальчик и подал заявление на отчисление. Причем, по моим данным, он учился более-менее в графике. И я просто позволил себе выяснить причину, почему он уходит. Он мне сказал, я не могу заставить себя заниматься дома. То есть он поступил, и достаточно высокий балл у него был, и, в принципе, у него способности, ну, вполне, с моей точки зрения, было достаточно, но он сказал, я не могу заставить себя заниматься. А учитывая, что у нас все-таки довольно большая загрузка, да плюс еще по Москве надо проехать, надо до вуза и обратно, они иной раз по 3-4 часа даже тратят, у них просто физически не остается времени для того, чтобы себя организовать. Это вот первое. И второе, я много лет принимал экзамены вступительные по математике. И я все это, как бы вот эту вот эволюцию или там модернизацию, я все прошел. И я могу сказать, что вот этот эксперимент, который в школе был в качестве обязательного элемента высшей математики, он абсолютно себя не оправдывает, с моей точки зрения, если мы не берем специализированные физико-математические школы. Я считаю, не один я, что в школе должны давать фундамент, но один раз на всю жизнь. Я приведу такой, может, опять тривиальный пример, но сколько лет там прошло, я школу заканчивал, но если вы меня попросите вывести синус тройного угла, я его вам выведу. Потому что меня научили в школе. Всему научить нельзя. Ни в школе, ни в вузе. Значит, надо научить работать самостоятельно, и надо дать азы, основы, фундамент. Потом надстройка всегда будет при умении работать. Профилизация нужна, она тоже во всем мире, она есть. И во Франции есть профилирующие. Когда человек определяется, где он будет, лирик или физик, вопрос в другом. Вопрос в том, что есть просто некий минимум для жизни, который обязан быть. У нас была беда с компьютерным обучением в свое время, когда люди уже начали применять программы расчета, не понимая физической сути. Я могу вам привести совершенно дикий пример. Ну, допустим, можно получить коэффициент полезного действия равный бесконечности. Если не понимать физику процесса, а когда это решает машина, там любая ошибка, извините, не на ту кнопочку нажал, и ты получишь в 1000 раз больший ответ. Это то же самое, когда мы в свое время в школе учились и получали в ответе математические задачи 1,5 коровы. В любом случае, при применении любых современнейших технологий, человек должен понимать, что стоит за цифрой. И второе, когда мы говорим о гуманитарной составляющей, хотя я технарь, прошу прощения, мне может не судить об этом, но должны быть элементарные вещи. Беда всего мира и наша беда школьников, они не читают книжки. У нас была апелляционная комиссия по русскому языку в свое время, это не так давно, и мальчик ошибся, ему надо было выбрать персонажа мертвых душ. Ну, он Склозуба выбрал, значит. Ну, я его спросил, я говорю, ну, вы вообще поэму Гоголя «Мертвые души» читали? Он говорит, а что там читать, там 7 страниц. Он читал дайджест.
Рассказывал Евгений Юдин. К разговору с ним мы вернемся сразу после зарубежных новостей образования.
Частные инвесторы в Лондоне создают новый университет, который сможет составить конкуренцию Оксфорду и Кембриджу. Новым гуманитарным колледжем будет руководить философ А.С. Гриллинг. Новое учебное заведение, по замыслу создателя, по структуре будет походить на американские колледжи свободных искусств, а цена обучения почти в два раза превысит максимальную стоимость обучения в государственных вузах – 9 тысяч фунтов. Ряд общественных организаций Тайваня предложили ввести запрет на использование мобильных телефонов в школах, учащимся до 15 лет. Опасения общественности вызвала майская публикация результатов эпидемиологических исследований, показавших, что у активных пользователей мобильных телефонов повышен риск развития злокачественных опухолей. 57 тысяч тайваньских учащихся в возрасте от 6 до 18 лет пользуются мобильными телефонами, а 62% приносят их в школу. Принцесса Таиланда Чулапхон Махидон стала почетным доктором Санкт-Петербургского государственного университета. Стоит отметить, что накануне аналогичное звание ей было присвоено в Российском химико-технологическом университете имени Менделеева. Дочь короля Таиланда уже является почетным доктором ряда университетов Австрии, Великобритании, Египта, Израиля, Кореи, Перу, США, Чили и Японии.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. С проректором МГТУ имени Баумана Евгением Юдиным мы продолжаем обсуждать школьные оценки и вузовскую успеваемость.
Сначала ЕГЭ было угадайкой. Из четырех ответов угадай верный. Вообще, мои учителя, когда мы пытались это делать на механическом варианте опробования знаний студентов, то они мне сказали, что психологически неправильно. Три неправильных ответа и один правильный. Потому что запоминается, как правило, неправильный. Поэтому, если строить эту систему, то должно быть три правильных ответа, а один неправильный. Ну, это такая методическая тонкость. Второе. Угадайка не может быть, не должна быть. Вот есть система SAT в Америке. Она как бы является частью портфолио. Причем это очень такой серьезный экзамен. Там надо набрать до 1000 баллов. Но там есть элементы, уж извините, элементы IQ. Там есть элементы, где можно определить потенциал интеллектуальный опрашиваемого. И все-таки тестирование – это самый нижний уровень проверки знаний. Беда наша сейчас заключается в том, что, во-первых, к ЕГЭ надо готовиться, как и к любому экзамену. И сейчас вот программа обучения в школе, с моей точки зрения, может быть, опять я не прав, она превратилась в подготовку к ЕГЭ. На самом деле человек получает аттестат зрелости по уровню стандартов, который он должен освоить, и, так сказать, проявить свои знания по стандарту. А у нас сейчас 20 вопросов ответил там на ЕГЭ, ты изучил предмет. Это самая нижняя оценка, какая может быть. Сколько я экзамены принимал, мы смотрели, как решается задача. Человек, решающий задачу, может совершить арифметическую ошибку в конце, решив задачу правильно. И можно решить задачу стандартным способом, а можно нестандартным. И нам были особенно ценны, и до сих пор нам ценны ребята, которые пытаются решить нестандартным способом. Тут проявляется их творчество. Вот IQ где. Хотя сама по себе идея, ну, правильная в том смысле, что нельзя, чтобы продукт принимал тот, кто этот продукт изготовил. ОТК должно быть, поэтому ОТК, оно, в принципе, пусть будет ЕГЭ. Но если человек 11 лет обучался в школе, проявлял себя, творческие способности, ну, извините, может, у него живот схватил в период проведения ЕГЭ, и он там что-то такое не смог написать. Значит, надо смотреть, как он учился еще и до этого. И я не беру отличников, есть отличники, начетчики, так сказать, извините, нам такие тоже не нужны. Поэтому я ведь не за пятерки, вот как таковые, я за знания, которые оцениваются на хорошо и отлично, вполне достаточно.
Это был Евгений Юдин. Кто лучше учится в ВУЗе, олимпиадники или студенты, поступившие по результатам ЕГЭ? Об этом спорят не первый год. Победители олимпиад получают 100 баллов не только за знания, но за сообразительность, талант, который невозможно проявить в рамках ЕГЭ. Сравнивать их со среднестатистическими первокурсниками несправедливо, считает глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова.
Мониторинг, связанный с тем, насколько сопоставимы результаты по академическим знаниям по итогам сессии по обучению и итогам единого государственного экзамена, мониторинг выборочный, мы проводим с целью посмотреть на то, каким образом разные категории участвующих в едином государственном экзамене так или иначе, скажем так, транслируют свою эту успешность дальше. Никаким образом результаты первой сессии не могут подтвердить или не подтвердить результаты единого государственного экзамена, потому что это совершенно разная предметность оценивания. В 11 классе оценивают остаточные знания и уровень усвоения образовательной программы за предыдущие годы. По итогам первой сессии на экзаменах оценивают способность усваивать материал и так далее. Это совершенно разные предметности сдачи экзамена. Но если человек успешен был, например, и сдал ЕГЭ на высокие результаты, то, наверное, с нашей точки зрения, он может быть и должен быть успешен и в освоении, например, тех знаний, которые за первую сессию он показал. Поэтому такие мониторинговые исследования мы проводим. Особенно мы проводим их по тем регионам, по которым нам кажутся аномальные результаты. И вот мне всегда интересно разговаривать с вузами, которые в первую очередь говорят, к нам приходят безграмотные дети с высокими результатами ЕГЭ. Так вот, все проведенные мониторинги, ни один из них не показал, что в первую сессию в вузах были отчислены ребята с высокими баллами по ЕГЭ, кроме того факультета в МГУ, где конкурс был только из высокобальников. То бишь, жаловаться жалуются, но что-то они никого не отчисляют. Но не умеют они ни читать, ни писать. Как же они у них учатся? Можно посмотреть на объективность тех результатов, которые по итогам первой сессии получают ребята. Далее мы внимательно смотрим, и в этой связи надо сказать, что есть определенные выводы, результат, которые можно сделать, как разные категории поступающих и в разной форме сдающих ведут себя в первой сессии. А надо сказать, что вот совместно с Советом по Олимпиадам в этом году мы договорились сделать совместное мониторинговое исследование, как коррелируются результаты первой сессии между теми, кто проходил как по льготник по школьной олимпиаде, и как высокобальник, договорившись о том, что мы ведем это исследование по одинаковым показателям. Ибо с моей точки зрения великим лукавством является сравнивать победителей Олимпиады с успеваемостью в среднем академической по группе. То бишь там и те, у кого 40 баллов по ЕГЭ при поступлении, и те, у кого 60, и вот олимпиадника, знания которого приравниваются к 100 баллам, и, собственно, это берется за основу, и все как бы с этим согласны, да, тот человек, знания которого нужно приравнять к 100 баллам, сравнивают с тем, у кого знания приравниваются к 40. Вот таких оснований для сравнения дают возможность давать непродуманные выводы, что ребята, которые прошли по Олимпиадам, учатся лучше, чем те, которые сдавали по ЕГЭ.
Это была Любовь Глебова. Однако Олимпиады – это не единственная возможность поступить в престижный вуз. Некоторые институты добились права проводить собственные дополнительные испытания. Основным критерием при отборе таких вузов является число абитуриентов-высокобальников. На каждое бюджетное место претендуют не менее 2 выпускников с результатами ЕГЭ выше 80 баллов по профильному предмету. 2 университета – Московский государственный университет имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет – имеют особый статус и самостоятельно принимают решение о проведении дополнительного испытания. О том, как проходят экзамены в Санкт-Петербургском государственном университете, я попросила рассказать нашего корреспондента Татьяну Вольскую.
Сегодня в России есть несколько федеральных вузов, которые получили право принимать студентов не только по результатам ЕГЭ, но и проводить дополнительные вступительные испытания по разным направлениям. В числе этих вузов Петербургский государственный университет, но и здесь дополнительных испытаний проводится очень немного. Руководство пришло к выводу, что сегодня целесообразно сокращать количество дополнительных вступительных испытаний, так что в этом году они остались только на трех направлениях – юриспруденция, лингвистика и реклама связи с общественностью, говорит проректор по учебной работе Екатерина Бабилюк.
Лингвистика и реклама связи с общественностью – там устный экзамен. Юриспруденция сохранилась, поскольку там очень большой конкурс, и перед нами стоит задача отбирать именно наиболее подготовленных. По содержанию не всегда ЕГЭ позволяет определить, действительно ли есть склонность. Для экономики нужны одни склонности, для юриспруденции другие. У нас собственные образовательные стандарты, они выше федеральных.
Но, Екатерина Геннадьевна, то, что вы говорите, вообще-то можно отнести не только к юриспруденции. Восточный факультет тоже имеет немалый конкурс, прямо скажем. Да и на всякий факультет, в принципе. Хотелось бы человека, который не просто имеет хорошие показатели, а имеет вот именно склонность, способность, да, что все-таки, наверное, можно выяснить только при личном общении.
Нужно сказать, что дополнительно к ЕГЭ у нас все-таки есть олимпиады школьников. Эти олимпиады школьников, в принципе, позволяют выявлять наиболее талантливых и подготовленных в какой-то уже области, и это позволит им получить льготу в виде 100 баллов минимум.
Ну вот на тот же Восточный факультет какие там олимпиады-то? Человек, который действительно имеет жилку вот эту вот специфическую, их все-таки не так много. Как это определить? Вот у нас уже есть японские школы, есть китайский интернат. Человек уже, может быть, там эти иероглифы учил, а это никак не будет отражено.
К сожалению, система сейчас такова, что в любом случае, даже если бы мы хотели проводить вступительное испытание дополнительное, то оно должно быть историей. Это установлено перечнем Министерства образования. Мы можем дополнительное испытание проводить по профильному предмету. И, к сожалению, перечень министерский не позволяет специфику знания на уровне школьного образования языков учитывать при поступлении. Это не потому, что мы не хотим учитывать. Я не думаю, что собеседование по истории позволит нам принципиально выявить склонности к изучению японской культуры или японского языка.
То система несовершенна все-таки.
Я думаю, что вопрос решается системно. И, наверное, тот перечень дисциплин, который сейчас является обязательным, позволяет нам все-таки выявить наиболее способных.
Полезны ли дополнительные испытания? Об этом говорит заведующий кафедрой романской филологии профессор Михаил Марусенко.
Вообще странно, что их нет в других вузах по иностранным языкам. Помимо, значит, суммы знаний, которые мы даем студенту, мы его еще обучаем речевой деятельности. Это такая же деятельность, как и всякое прочее. Такой анекдот, что тренера по плаванию спросили: «Вы умеете плавать?» Он сказал: «Нет, я знаю плавать». Представьте себе, значит, приходит, скажем, учитель в школу, который закончил филологический факультет, не сдавая этих устных испытаний, и оказывается, что он из алфавита половину букв не произносит. Вот хотели бы иметь такого учителя для своего ребенка. А поскольку ЕГЭ школьное, оно сконцентрировано в основном на знаниях, крестики, галочки, то нужно проверить умения и навыки студента и вообще его физическую, физиологическую и психологическую способность к речевой деятельности на иностранном языке. Поэтому мы считаем, что это совершенно нормальное явление и удивляемся, как другие это вот без этого обходятся.
Получается иногда, что к вам приходит человек, у которого прекрасные результаты по ЕГЭ, но он вам совершенно не подходит.
То есть это теоретически возможный случай, что он, скажем, ЕГЭ сдал на 100, а рот открыть не может, но практически мы с такими встречаемся. Бывает, что чуть послабее результаты по вот устному компоненту, но разрыва драматического, в общем, не бывает.
Тогда смысл?
А смысл вот в чем. Поскольку ЕГЭ делается в школе, то 100% гарантии, что этот балл отражает фактическое положение, нет. И вот как раз вот эти случаи, о которых вы говорите, что приходит человек с высоким баллом по ЕГЭ и не очень хорошо сдает вступительные испытания дополнительное, это вот как раз вот индикатор.
Я заметила, что студенты, как правило, говорят, что они довольны системой ЕГЭ, но ведь это те, кто попал в вузы, а вдруг лучшие как раз остались за бортом. Вот и некоторые преподаватели, не захотевшие говорить в микрофон и называть свое имя, говорят, что система ЕГЭ привела в университет среднего студента. студента, испуганного, боящегося творчески мыслить. Насколько я понимаю, ситуация доходит до абсурда в творческих вузах, говорит актер Сергей Бызгу, который преподает в Петербургской театральной академии.
Для театральных вузов лучше был до ЕГЭ. Есть дети, они гуманитарии по сути. И это природно заложено, это всем известно, в этом ничего нового нет. Но понятно, что есть некие средние образования, он должен сдать. Но, к сожалению, жалко, что очень многих талантливых детей, абитуриентов, не брали из-за ЕГЭ. И это ужасная беда, потому что если раньше он мог сдать этот экзамен, то сейчас в театральном институте очень важно, на первом месте это творческий конкурс. А второе – это уже все остальное. Но когда из-за всего остального человек, пройдя там три тура, это тысячи людей на место, это такая мясорубка, в которой очень много людей, слез, страстей, и в результате оказывается, что люди не проходят. Это педагогам беда, потому что педагог, когда набирает человек 20 курс, да, это каждый человек на счету, и уже те, кто прошли эти туры, он уже на вес золота. А потом оказывается, что вот эта девочка или этот мальчик, который вот замечательно все читал, программу, и может быть артистом, он из-за какой-то математики, там из-за чего-то, вот он не проходит. Поэтому, конечно, лучше было до.
Конечно, театральную академию нельзя сравнивать с университетом, но все же недаром, я думаю, даже лингвисты так держатся за дополнительные испытания, дающие возможность взглянуть будущему студенту в глаза.
Это был репортаж Татьяны Вольской из Санкт-Петербурга. О способах поступления в институт сегодня в классном часе «Свободы» также рассказывали. Первый проректор МГТУ имени Баумана Евгений Юдин, доцент кафедры проектирующей психологии Института психологии имени Выгодского Жанна Шопина, глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Любовь Глебова, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, ректор Московского государственного университета культуры и искусства Рамазан Абдулатипов, выпускники московских школ и другие. Вела программу Тамара Лилин. Вернуться к классному часу можно на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмм».
Время свободы. План на неделю. Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа, предваряющая события будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь. Слушайте Радио Свобода.
Как живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».